Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. В гостях у нас Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и главный редактор журнала «Фома». Мы продолжаем разговор о текущих наших событиях. Если вернуться к отпеванию Валентина Распутина и тем словам, которые патриарх сказал в память об этом человеке, там очень важная мысль прозвучала. Там, конечно, много всего, да, прозвучало очень важного. Но о чем хотелось бы вас спросить? Между религией и подлинной культурой, да, вот по мысли патриарха, не может быть противоречия, потому что они об одном и том же, они возвышают человека. Мне бы хотелось, чтобы вы, опять же, как культуролог, да, это высказывание прокомментировали, и почему, да, мне хочется, чтобы вы это сделали. Вот возникает тогда тема, например, «Черный квадрат Малевича», да, как к этому относиться, к явлениям подобного порядка? Возвышает «Черный квадрат», да, человека или не возвышает? Где критерии того, что это возвышающее или невозвышающее искусство и так далее? И вообще вот где граница между культурой и антикультурой проходит?
Ну, большой и важный и сложный вопрос, безусловно. И понятно, что, что бы я сейчас ни сказал, вряд ли это будет каким-то таким финальным разрешением его. Понятно, что здесь...
А мы к этому не стремимся.
Да, ну, я просто хочу оговориться, потому что некоторые люди считают, что это возможно так вот легко и быстро расставить точки над «и». Мне так не кажется.
Ну, удачи в таком случае.
Но понятно, что, скажем, как мне представляется, то, о чем говорил Святейший Патриарх, связано прежде всего с генезисом вообще искусство, да, в данном случае под культурой понимается прежде всего искусство, то есть культура в значении искусства. И связано это с тем, что, конечно, вообще культура, вот это важно понимать, может быть, об этом не все задумываются, она возникает в форме религии. Вот культура человечества возникает в форме, в религиозной форме. Да,
поэтому, в каком смысле?
Ну, в прямом смысле слова. То есть когда мы говорим, что вот на Земле, так сказать, появляется человек, значит, появляется вот это пространство культурного, то есть неприродного, человек начинает что-то сам созидать, начинает творить какие-то смыслы, потому что культура есть пространство смысла в первую очередь. Вот эти смыслы, они вот исторически, если посмотреть, они религиозны. Да? То есть, собственно, что является первыми, так сказать, артефактами? Это захоронение. Да? Что такое захоронение? Это сакральное действие некое. Да? Это действие, связанное с представлением о загробном мире, о загробной жизни, жизни и так далее. Вот, поэтому, конечно, культура, вся культура, условно говоря, на ранних этапах существования культуры, а вообще вся она, и искусство, безусловно, в том числе, хотя не только искусство, оно существует, оно связано с религией, да, то есть вот эти первые изображения, и не только на ранних, и достаточно долго, так или иначе, связано с религией. Да, и с теми религиозными традициями, которые существуют, ну, вот, на конкретном там, этапе истории. Да? Вот. Но не только, кстати сказать, искусство, но и политика, экономика, все это вплетено вот в общее религиозное представление. Да? Потому что, вот, скажем, если изучать, как бы мы сегодня сказали, современные люди, политическое устройство стран, то мы с вами увидим, что основной задачей правителей в древние времена было установление так называемого Pax Deorum, мира с богами. Да, и вот, собственно, ну, это такая отдельная большая тема, боюсь, мы можем сейчас далеко уйти.
Надо будет как-нибудь вас пригласить отдельно на эту тему.
Очень важно понимать, что это, что вот вся культура вообще, и не только искусство, но искусство, конечно, безусловно, теснейшим образом с религией взаимосвязано. Поэтому здесь не может не быть вот этой близости, общности и так далее. Другое дело, что появляются нюансы, там, потом, вот если смотреть, допустим, развитие европейского искусства, да, вместе с европейской мыслью, когда вот, знаете, есть такой замечательный пример, я даже сейчас уже не помню, когда у кого впервые это услышал или прочитал, но там описывается развитие культуры в целом, западноевропейской, в первую очередь западноевропейской, с помощью перестановки ударения в одной фразе. Вот понятно, что европейская культура, она в своей основе христианская, да? Ну, точнее, у нее есть несколько оснований, вот античность, ценности, античность, христианство. И вот, скажем, раннее христианство, если вот взять фразу «я молюсь Богу», да, то что такое вообще христианская культура? Это, можно сказать, это молитва, да? Вот «я молюсь Богу», здесь ударение делается на слове «Бог», да? Вот возьмите там, допустим, исповедь Августина, да? Там есть «я», есть «молюсь», но акцент на слове такое Бог? Да, поэтому, как замечательно один автор сказал, современный Августин пишет про себя, но не про себя он пишет. Да? Потому что я молюсь Богу, ударение на слове Бог. Это вот поздняя античность. Да? Средневековье – это ударение на слове молюсь. Молюсь, когда уже вот и тут появляется всевозможные, так сказать, уже развитие этой темы, да, а вот переход к тому, что привносит протестантизм, так сказать, вот если эту фразу опять, это я. Да, фраза то же самое, акценты разные. Да? И здесь и то же самое можем наблюдать в развитии искусства. Вот возьмите знаменитую там «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Да? Существует мнение, что Леонардо первый или один из первых изменил, что называется, сюжет. Да? Я вот не помню, может быть, мы с вами даже говорили об этом, но речь идет о том, что на знаменитой «Тайной вечере» Леонардо изображен не тот момент «Тайной вечери», который изображался традиционно в иконописи, на фресках и так далее. Потому что понятно, что «Тайная вечеря» — это установление таинства Евхаристии, и всегда на иконах изображается...
Хлеб и вино.
Понятно, что хлеб и вино, но вот икона – это, собственно, как бы, если можно так сказать, фиксация, что ли, да, символическое изображение момента, когда Христос говорит, вот примите, едите, да, сие есть мое тело, пейте от не все, это моя кровь. А Леонардо изображает момент, который тоже имел место на Тайной вечере, на историческом событии Тайной вечери, когда Христос говорит, что 12 я избрал, но один из вас дьявол. Да? И все ученики начинают спрашивать, один из вас предаст меня, да? Не я ли Господи? То есть, понимаете, появляется вот этот психологизм, да, которого нет в иконописи, которого нет в традиционном сюжете, да, вот иконописном, появляется вот это вот развитие темы, что называется. Да?
Подождите, но это же версия все-таки.
Почему версия? Это известно, что Леонардо писал вот этот момент. Mm-hmm. Да? Там появляется то, чего на иконе нет и быть не может. Появляется интересный такой драматургический ход, если хотите, да, когда вот то, что по-человечески более понятно. Представляете, вот учитель говорит вам, вы 12 моих ближайших учеников, один из вас предатель. Все говорят, не я ли, да? С точки зрения установления христианства, этот эпизод «Тайной вечери», который имел место на «Тайной вечере», он несопоставим с тем главным, что произошло на «Тайной вечере». И вот этот вот отход, да, вот это вот человеческое, слишком человеческое, как потом напишет Ницше по другому поводу, но замечательно найденная такая характеристика, да, вот он проявляется уже в искусстве постепенно и так далее. И вот если, почему я сейчас теперь к вашему вопросу, да, а что, а дальше, или как там философы говорят, что вот, скажем, христианская философия – это размышление о Боге там, и так далее. Да? Потом, значит, с развитием западноевропейской философии появляется такая мысль, ну, понятно, вот мы понимаем, что Господь сотворил мир, вот мы можем размышлять, вот есть у нас там доказательства бытия Бога, которыми занимались средневековые философы, и не только средневековые, Гегель еще читал лекции по доказательству бытия Божия. Но чем отличается новое время в философском плане? Тем, что философы говорят, ну да, Бог сотворил мир, мы понимаем, а вот можем ли мы объяснить мир из него самого? А вот давайте попробуем поразмышлять на тему, а вот, ну вот, да, ну мы не против, конечно, есть Господь, но вот, а вот как можно ли объяснить мир без вот этой идеи, да, Бога, без личности, там, христианского Бога и так далее. И вот искусство тоже все время, так сказать, экспериментирует, все время искушает, да, если, как некоторые считают, что само слово, да, связано с словом «искус», «искушение».
Некоторые, вы так не считаете?
Это не так важно, может быть, сейчас, да, но я имею в виду, что поэтому здесь вопрос в том, что, конечно, здесь отношение, искусство, естественно, там развивается, да, художник творит вот этот свой новый мир, и, конечно, для кого-то мир, который, вот этот манифест Малевича, вот теперь к вашему вопросу, он просто страшен. Да? Потому что это, ну, если угодно, икона в кавычках, да, потому что это не просто изображение, да, а это некая манифестация мировоззрения. Вот как Трубецкой сказал об иконописи, что это умозрение в красках. Да? А вот «Черный квадрат» — это тоже умозрение в красках, только не в красках, а в краске, в одной. Вот этот мир такой. Да? Вот. И это, конечно, в каком-то смысле больше, чем просто живопись. Да? Вот. А дальше, вот следующий этап, почему я сказал, что сложный, многогранный вопрос вы затронули, это вообще, что такое искусство? да, и как мы к этому относимся, и кто-то делит это на форму содержания, кто-то считает, что это неразделимые вещи, и ошибочно искать там форму содержания, кто-то говорит, что искусство существует ради искусства, кто-то говорит, как вот отечественный исследователь Тарабукин писал, что искусство ради искусства – это холостой ход машины, если нет идеи, да, что в искусстве первичная идея.
Так он весь декаданс просто отпустил под колеса кому-нибудь.
Да, но при этом был очень интересный мыслитель. Поэтому тема такая сложная, важная, события, вот произведения, точнее, художников все время эту тему актуализируют, потому что на них реагируют по-разному. Возвращаясь к тому, о чем говорил патриарх, мне кажется, важно понимать, конечно, то, что для человека с христианским сознанием, да, искусство не может обладать как каким-то... Ну вот это же все как-то преломляется в человеке, да, и человек не может не понимать, что есть... Ну вот с какой бы целью там... Точнее... Вот он может быть художником, он может быть даже ученым, да, но дальше есть вот продукт, результат его труда, его трудов, его вдохновения, если мы говорим об искусстве, и взаимодействие вот того, что он сотворил с людьми, с другими, да, это взаимодействие может быть самым разным. Поэтому, кстати сказать, Михаил Михайлович Бахтин в одной из своих ранних работ замечательно написал о том, что искусство и жизнь – это не одно и то же, но они должны стать одним во мне, в человеке, в единстве моей ответственности. Вот. И мне кажется, Святейший Патриарх тоже об этом и говорил. Да? Потому что кто-то говорит, да, вот это искусство, и вот, ну, вот оно само по себе. Что значит само по себе? Ты же не на обитаемом острове, ты же не в стол же пишет художник. Да? И поэтому, как только появляется вот это измерение и взаимодействие художник, там, творец и тот, кто его воспринимает, человек, там, не знаю, фильм и зритель, да, книга и читатель, тут же появляется дополнительное... Мы входим в систему, так сказать, взаимодействия с людьми, появляется нравственное измерение. Это к вопросу, должен художник, не должен, да?
То есть просто одному нравится, другому не нравится. То, что одному кажется благом для другого.
Это эстетический вопрос. А вот понимаете, вот такая простая вещь.
Нет, там... благо – это не эстетический вопрос.
Я просто неверно понял. Ну вот я имею в виду вот замечательный там писатель Довлатов, да, прекрасное произведение «Компромисс», да, интереснейшее там и «Памятник эпохи», и все. Но мной, например, очень любимое. Но при этом Довлатов пишет о конкретных людях, с которыми он работал. Да? И известный факт, что потом многие из них на него обиделись, потому что считают, что они не такие. Да? С одной стороны, можно сказать, он имеет право на художественный вымысел. Это его дело, каким он там вывел этого редактора газеты «Туранка». Да? А на «Туранок» очень обиделся. Вот. И значит ли это, что вот право художника оно позволяет или не значит? Должен он соотноситься с вот, реальностью какой-то, да?
Это значит, что даже, опять же, по Довлатову одно дело, что автор хотел сказать, другое, что сказал, третье, да, что сказалось.
Что услышали другие, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у радио «Вера» сегодня, как всегда по пятницам, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, я предлагаю эту тему развить немного, уже опрокинуть в наше время, выступая перед студентами Московской духовной академии на днях. Кстати, как вам выступалось перед студентами московских духовных школ?
Как вам выступалось? Выступалось мне неплохо. Ну, вы знаете... С одной стороны, я был для себя в естественной ситуации взаимодействия со студентами, с другой стороны, в необычной, потому что чаще всего и обычная для меня ситуация – это студенты из светских вузов.
МГИМО.
МГИМО, конечно, в первую очередь, но светских вузов. То есть обычно я... Это моя основная, так сказать, аудитория. Вот, а здесь, конечно, студенты, которые... пришли в учебное заведение, готовящее в первую очередь священников. Вот. Ты вроде бы как среди своих, вот, но при этом ситуация не вполне обычная. Вот было интересно, у меня была такая встреча, лекция, беседа, связанная с профессиональной моей деятельностью в первую очередь. А на второй паре, две пары было, я с помощью своих дорогих коллег, мы провели такой семинар-тренинг, что ли, в виде ролевой игры, пресс-конференции. Вот, ну, было интересно...
То есть это фактически журналистское мастерство, мастер-класс?
С одной стороны, да, с другой стороны, мы проиграли вполне пасторскую, так сказать, ситуацию, с которой... вот нынешние студенты академии, там сам студенты академии были, вполне возможно завтра уже столкнутся как священники, там, архиереи, да, или просто как активные миряне, если они не примут сан, Вот. Это практическая ситуация, дело же не только в журналистике, а вообще вот в том, как... Это мы играли в ситуацию конфликта некого в обществе.
В чем суть была, если не секрет?
Нет, мы взяли, что называется, по мотивам ситуации, связанной, вот, которую мы сейчас получили в Новосибирске
с
оперой «Тангейзер», поставленной по мотивам Вагнера. Мы вот что-то подобное попытались проиграть, и мне было важно, чтобы семинаристы, которые наблюдают это, как-то вот почувствовали себя не сторонними критиками, пишущими, так сказать, об этом в социальных сетях, да, а участниками этого. Это было очень важно.
Вот, вы как раз сами сказали, соцсети. Я так понимаю, ну, это выжимка, какой-то кусочек вашего выступления. Вы говорили о вызове антиинтеллектуализма. Что это такое, что вы имели в виду? Там, развивая
в социальных сетях
свою мысль, вы упомянули соцсети и утверждали, что дискуссия там, в принципе, невозможна или не должна проходить.
Нет, я не говорю, что не должна, я говорил, что рациональный дискурс такой, да, что рациональный какой-то такой спокойный, содержательный диалог, основанный на аргументах, становится все более сложным. Связано это не только с форматом социальных сетей, но и, может быть, с тем, что люди, не имея вот опыта и подготовки такой вот содержательной, я даже не говорю уже академической беседы, а просто, знаете, такого рационального разговора, да, о чем-то, когда ты приводишь, когда ты свою точку зрения основываешь на фактах и аргументируешь, да, вот, это все реже происходит, и я там в качестве примера, что ли, привел часто встречающуюся, к сожалению, сегодня ситуацию, когда человек говорит, а это мое мнение, считая, что это само по себе аргумент.
Да,
я вот студентов за это ругаю, потому что они очень все чаще я слышу, когда студент говорит, а это мое мнение. Я же вам его, в общем, в последний раз недавно совершенно был студент, я у него что-то спросил, он стал говорить, я говорю, попытайтесь обосновать, он говорит, ну что, это мое мнение, я же никому его не навязываю. Понимаете, человек всерьез считает, что фраза «это мое мнение» есть некий аргумент.
Да, с этим очень часто сталкиваются радиоведущие, которые работают, которые общаются со слушателями во время программ, и когда та или иная тема обсуждается, острая довольно, звонит человек, высказывает свое мнение, считая, что это не просто аргумент, но и то, что он высказывает позицию большинства по данному вопросу.
Да, но тут, знаете, мне кажется, тут тоже все в каком-то смысле непросто, потому что понятно, что необходимое уважение к позиции другого человека.
Естественно.
И он должен иметь право на это свое мнение и так далее. Но очень важно понимать, вот я это так сформулировал, и с вашего позволения еще раз повторю, что вот то, что это ваше мнение, это еще не является, не только не значит, что вы правы, но вообще это вообще не аргумент. Да? Ваше мнение должно быть на чем-то основано. А я так вижу... И когда за этим ничего не стоит, это, конечно, только сожаление может вызывать.
А вот
и
как...
здесь невозможно, простите, то, о чем я говорил, здесь невозможно рациональный диалог, потому что человек, ты не можешь оппонировать человеку, потому что непонятно, чему оппонировать.
А как
труднее
вы считаете...
всего опровергать утверждение, что летом розовые слоны обычно летают на север.
Что такое идеальная дискуссионная площадка, на ваш взгляд? Вот вспоминая историю, да, начало первые годы советской власти, постоянно проводились диспуты, ну, не только религиозные, различные диспуты, вот в Политехническом музее, например, в Москве проходили, но тогда все-таки это было обусловлено в том числе отсутствием, наверное, каких-то современных нам средств коммуникации. А вот на ваш взгляд, что такое сейчас в наших условиях идеальная дискуссионная площадка?
Знаете, по инструментарию не готов говорить, а вот по, так сказать, содержанию и формату, конечно, это та площадка, где люди привыкли оперировать какими-то аргументами, основываются на фактах, не путают факты и интерпретации, и...
Ах, какая это редкость, чтобы человек не путал одно и другое.
Да, и исходят из важности, уважения.
А как она может выглядеть, где она должна находиться?
А вот это не важно. Ну, это
другое.
Это уже другой вопрос, но она... Где бы она ни находилась, ну, там, условно говоря, понимаете, там на ток-шоу это сделать сложнее, чем там в формате интервью один на один, например.
Ну, вот в медиапространстве, по-моему, это вообще сделать невозможно.
Почему?
Точно так, как в соцсети. Почему
возможно?
А где?
Вот я помню замечательное... Вот у Андрея Марковича Максимова была программа когда-то на разных даже каналах, на «Культуре» одно время точно была, «Ночной полет». Вот он приглашал человека, да, и спокойно с ним беседовал, и там можно было... У него, правда, не было задачи там дискутировать обязательно, но, по крайней мере...
Но это было в доинтернетовскую эпоху.
В доинтернетовскую, да. Ну и сейчас там есть передачи, вот, в принципе, где вот такое длинное интервью, это возможность что-то сказать, как-то услышать что-то. Потому что даже люди, которые в состоянии что-то сказать, в формате ток-шоу у них и задачи, во-первых, такой нет, и времени на это нет. И вообще нужно только показать, что твой собеседник, так сказать, он не вполне состоятелен.
Многие поэтому перестали туда ходить. Не потому, что там показывают, что кто-то там не прав, а просто потому, что это пустая трата времени.
Бессмысленно, да.
Не озвучишь то, что хочется. И,
спасибо большое, да. Спасибо большое, наше время истекло. Владимир Легойда был сегодня в гостях у программы «Светлый вечер», руководитель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».